двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла, блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
И в гостях у нас, мы встречаем аплодисментами, потому что долго-долго зазвали к нам. В гостях у нас великий футболист.
Легендарный тренер Валерий Газаев у нас.
Спасибо,
в гостях. Валерий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уже начали писать друзья, да, +7 925 888 948, номер для ваших смс-сообщений. Еще у нас есть твиттер, говорит МСК.
И можно на писать на сайт, да, еще.
Да, говорит Москва.ру, там есть специальная вкладочка.
Вот и... туда и пишите. Чуть больше месяца назад, Валерий Георгиевич, вы отметили свой 60-летний юбилей, с чем мы вас и поздравляем.
Спасибо.
Скажите, вообще, у футболистов есть пенсия? И когда она наступает?
Так же, как у всех обычных граждан, 60 лет.
А мы думали почему-то раньше, как у акробатов, лет в 30-35.
Нет, или у нет, балерунов.
Ни в коем случае.
А вы...
То есть обычно в 60 лет каждый спортсмен, естественно, когда подходит возраст, уходит на пенсию. Но, естественно, если он продолжает активную деятельность, работу, то, конечно, никакой вообще пенсии речи быть не может.
Но вы, в общем, не мечтаете о загородном доме, воспитании внуков?
Рановато еще.
А когда говорили, уходили с ЦСКА, говорили, вот до 60 доработаю, все, на пенсию.
Ну, в принципе, до 60 доработаю как активный тренер, как тренер, который занимается активной работой. Вот. А сейчас у меня очень интересная работа. Значит, и работа связана также с футболом. И действительно, все мы должны сегодня делать все возможное, чтобы реформировать российский футбол для того, чтобы в 2018 году действительно подошли не только с точки зрения инфраструктуры футбольного хозяйства, но и с точки зрения подготовки, чтобы наша национальная команда действительно нас радовала на этом чемпионате мира. Это главное событие. Вот это, я считаю, событие уникальное. Значит, и мне кажется, что мы должны к этому готовиться все.
Но вот сейчас вы больше работаете как менеджер. Скажите, да, вас в тренерство-то не тянет вернуться?
Ну, вы знаете, конечно, я в душе тренер, потому что 23 года проработал на этой должности, можно сказать. Вот, и совсем неплохо проработал. Поэтому в целом, конечно, много позитивных моментов, значит, очень ярких воспоминаний, к счастью. Ну, вот, поэтому в целом... Но, вы знаете, все вечно же продолжаться не может. Вот, и... Конечно, сегодня, если будут какие-то интересные такие предложения, от которых действительно невозможно будет отказаться, это один вопрос.
Скажите, что это, например, за предложение?
Вы знаете, я на протяжении своей тренерской карьеры выиграл очень много титулов вместе с командами, много достижений и в национальном чемпионате, и на международной арене. Поэтому, конечно, сегодня нам необходимо более, наверное, выиграть там 6-й или 7-й раз национальное первенство, или 6-й или 5-й раз кубок. Вот, или второй раз выиграть Кубок УЕФА, ну...
Лигу чемпионов надо выигрывать.
Это не мотивация уже, понимаете, как... Мотивация должна быть создать команду, которая совершенно, вы абсолютно правы, была конкурентоспособна на уровне Лиги чемпионов. К сожалению, в последние годы наши клубы не показывают того уровня, особенно на уровне международном, в играх Лиги Европы и Лиги чемпионов. И, к сожалению, выход из группы у нас считается чуть ли не геройством каким-то. И, конечно, планка достаточно низкая. Вот, а для того, чтобы сегодня уровень футбола в России был очень высокий, конечно, нужно выигрывать международные турниры и на уровне клубных команд, и на уровне особенно национальных сборных. Во всяком случае, выступление национальных сборных, удачное выступление национальной сборной на чемпионате мира, на чемпионатах Европы – это показатель роста и уровня футбола. Это уже высокий авторитет на международной арене. Поэтому все эти направления, они, конечно, должны быть достаточно четкими, и, естественно, тогда мы можем говорить о каком-то росте и прогрессе национального футбола.
Эти направления указаны в вашей программе, которую
абсолютно,
вы представили?
Абсолютно, да, поэтому мы... Несколько выделили ключевых вопросов. В первую очередь, это реорганизовать структуру футбольного хозяйства, это и, безусловно, сильный чемпионат, это сильные команды, и, безусловно, это сильная национальная сборная. Другого быть не может. Если мы не сделаем наш чемпионат конкурентоспособным на европейской арене, и с точки зрения телевидения, с точки зрения финансовой стабильности, качества футбола, зрелищности, конкурентоспособности, конечно, мы ничего не добьемся.
Про деньги заговорили, про телевидение тоже. А вот в вашей программе прописано, что нужно довести стоимость телевизионных прав на показ матчей в прямом эфире, нужно довести до отметки в 700-800 миллионов долларов. Вообще это возможно?
Ну, вы знаете, все возможно. Откуда невозможно деньги? Только тогда, когда мы ничего не делаем. Значит, тогда это невозможно. А так нужно работать. Я вам приведу пример. Значит, буквально в начале 90-х годов, когда в Англии стоимость телевизионных прав составляла где-то 11 миллионов фунтов, значит, ну, тоже начинали потихонечку сегодня. И, безусловно, так сказать, очень активная работа, значит, которая проводилась на протяжении этих лет. Сегодня это 2 миллиарда 200 миллионов евро. Вот что такое работа, которая провелась. Работа с телевидением, значит, работа, безусловно, так сказать, над улучшением и качества футбола, зрелищности и всего остального. Конечно, мы тоже должны пойти по этому пути, мы должны пойти по пути того, чтобы сегодня развивать и выйти на уровень 5 лучших национальных чемпионатов Европы, такие как Испания, Англия, Германия, Франция и Италия. Вот эти 5 чемпионатов,
которые... Сколько лет
которые...
мы даем на
это? Ну, я думаю, что, учитывая все-таки здесь необходимо и административные, и государственные, так сказать, возможности, конечно же, привлечение частных инвесторов, банков, крупных госкорпораций, компаний. Поэтому здесь сам подход и схема реализации медиаправ должна быть правильной. Ни в коем случае не должно быть, чтобы одна телекомпания или один крупный медиахолдинг имел... Значит, эксклюзивное право. Это так не должно быть.
То есть,
значит,
по 5-6 всем каналам
команд. Абсолютно верно. Нужно, во-первых, первое, провести прозрачность рыночного тендера телевизионного. То есть равные условия для всех участников. 5-6 компаний крупных медиахолдингов должны участвовать в этом тендере. Более того, значит, должно быть ограничение объема эксклюзивных контрактов. То есть это тоже очень важно, то есть за счет количества телеканалов. То есть, если сегодня говорить о том, что у нас фактически один телеканал, который сегодня, значит, имеет право показа прямых трансляций футбольных матчей, их должно быть как минимум два.
Ну, два же, у нас НТВ плюс и Россия.
Ну, Россия не имеет права прямых трансляций, поэтому сегодня, так сказать, должно быть, да, образно говоря, два канала, как минимум два канала показывать прямые трансляции, один канал... общероссийский должен иметь эксклюзивное право на обзор матчей в день игры, в день матчей обзор туров. Значит, и один канал должен иметь развлекательно-аналитическую программу, шоу и так далее. То есть где-то 3-4 компании телевизионных, они сегодня должны популяризировать футбол для того, чтобы, значит, естественно, и рынок рос, и действительно спрос был на достаточно качественный продукт. Конечно, важно, чтобы и были хорошие стадионы, которые сегодня, к сожалению, значит, надо сказать, что только... «Спартак», который выставил прекрасный стадион.
Змей у нас спрашивает как раз, да, через сайт, побывали ли вы на этом
Нет,
стадионе?
Нет, я только по телевидению смотрел, но...
Что ж, вы не дошли, да?
Ну, просто не было времени. Вот, и стадион, который построили в Казани, прекрасные стадионы, посмотрите, и сразу количество зрителей совсем другое. Значит, конечно, это удобство, комфорт для болельщиков, это же связано и с безопасностью. И, конечно, сегодня, если мы смотрим, значит, я думаю, что на стадион «Спартак», ну, минимум 35 тысяч будут ходить как минимум на каждый матч. А если будут очень интересные такие дерби, то, конечно, стадион будет заполняться. То же самое мы видим сейчас в Казани. Значит, в Казани всегда приходило 10-12 тысяч от силы на любой матч. Сегодня мы видим 40 тысяч, 20 тысяч, последняя игра с Уфой. Не столь важная, так сказать, игра была. То есть это очень важно.
Соседи просто играли.
В вашей концепции как раз прописано, что нужно ввести единую карту болельщика,
да,
с помощью которой, точнее, без которой невозможно будет билет на матч купить. Вам не кажется, что вот те всякие препоны, которые стоят на пути у болельщика для того, чтобы побывать на матче, они оттолкнут некоторых фанатов просто и будут, наоборот, меньше ходить.
Я не думаю, что это они оттолкнут. Наоборот, это будет абсолютное, так сказать, правило. Один раз в год покупает болельщик карту свою и на любой стадион попадает с этой картой. То есть проблем никаких нету. Но мы должны понимать, что, вы же понимаете сейчас, какие проблемы существуют, особенно с безопасностью. Почему очень ограниченное количество болельщиков приходит на стадион? Постоянно посмотрите, какие проблемы возникают. Драки, значит, мат сплошной на стадионах. Значит, и очень много, так сказать, нарушений. Чтобы этого не было, конечно, как-то надо бороться. Я думаю, это очень эффективная мера. Более того, очень, на мой взгляд, она с успехом прошла на Олимпийских играх в Сочи. Я думаю, почему мы не можем взять хороший опыт и для этого ввести в наш национальный чемпионат.
Михаил говорит, о каком удобстве можно говорить, если матчи назначаются в будние дни в самое неудобное время и плюс кордоны полиции?
Я согласен с Михаилом, поэтому здесь и российская премьер-лига, и телевидение должны сообща назначать в удобные часы матчи, особенно если это будние дни, то, конечно, вечером. Необходимо вечером. Если это выходные дни, необходимо делать дневные просмотры. То есть, если это осенью и ранней весной, нужно делать, наверное, 15-16 часов. Более того, чтобы все матчи проходили в одно и то же время. Это очень важно, и это удобно для телезрителей, это удобно для телевидения и для болельщиков.
Скажите, мы уже заговорили немножечко о деньгах, и у нас много было вопросов, на самом деле, в своем смысле, я цитирую тут, насколько продажен российский футбол, и имелось в виду, почему российские трансферы и зарплаты футболистов, это у нас какой-то большой секрет и военная тайна, при том, что большинство денег, которые получают вот эти футболисты в зарплату, это налоги людей. Почему люди, обычные граждане России, не могут знать о том, кому они платят, за что они платят? Почему это закрытая информация?
Ну, я не думаю, что это настолько закрытая информация. С другой стороны, я с вами согласен. Дело в том, что сегодня процентов 80 команд в стране в нашей, у нас 108, считается 108 профессиональных клубов. Значит, вот так вот 80% команд, они или финансируются через госбюджет, или через госкомпании. Конечно, сегодня, учитывая финансовый фэрплей, который вело УЕФА, конечно, это неправильно, и не соответствие финансовому фэрплею. Клубы сами должны зарабатывать, как минимум больше 50% своего бюджета годового должны зарабатывать клубы сами, для того, чтобы соответствовать финансовому фэрплею. Сегодня этого нету. Поэтому, конечно, мы должны обязательно, так сказать, пойти на то, чтобы, так сказать, во-первых, были доходы от телевидения на раз, и, во-вторых, доходы в день матча. Вот это основная статья, это основные статьи бюджета, которые будут формировать, значит, почти годовой бюджет команды. Плюс, значит, спонсорские вклады, значит, и контракты, и так далее. Что касается вашего вопроса, то почему, значит, я считаю, что, так сказать, покупаются игроки, заработная плата то же самое. Я с вами согласен, что должно быть лицензирование, значит, и бюджеты должны быть открыты. Это я с вами согласен.
Вообще, у нас многие слушатели спрашивают, оправдана ли нынешняя уже зарплата футболистов. Я так понимаю, что вы рассчитываете, если клубы будут сами зарабатывать на телевидении, например, в том числе, то зарплата, возможно, футболистов вырастет. Она и сейчас, многие считают, неоправданно завышенной.
Я с вами согласен, все должно быть соответствовать, во-первых, целям, задачам и достижениям, то есть ваша зарплата. Что касается, значит, сегодня еще раз, я не случайно сказал о финансовом фэрплее, именно финансовый фэрплей – это регулятор заработной платы. Клуб, у которого есть бюджет, а бюджет должен быть, значит, расходы и доходы должны соответствовать годовому бюджету клуба. И, соответственно, если это там ЦСКА, там «Зенит» или клубы, которые с большими бюджетами, а есть же клубы, у которых бюджет совсем маленький, естественно, у них, соответственно, и заработная плата такая. А если клубы, допустим, такие как «Зенит», которых амбиция выиграть Лигу чемпионов, значит, чемпионаты и так далее, конечно, у них и бюджет будет больше, значит, и заработная плата игроков, и игроки будут совсем другого уровня. Поэтому здесь и заработная плата ведущих игроков, она во всех чемпионатах такая. Значит, поэтому Реал Мадрид и Барселона, там совсем другие зарплаты. А если взять там даже там Вильяреал или там Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, там уже зарплаты не такие высокие, как в этих клубах.
Но после чемпионата мира активно обсуждали премиальные наших футболистов и других команд.
Ну, я с вами согласен. Конечно, уровень зарплаты должен соответствовать достижению цели. Как тренера, так и игроков. И не может быть сегодня, так сказать, у нас самый высокооплачиваемый тренер, значит, а результатов нет. Поэтому такого соответствия не должно быть. И когда руководители, значит, клубов или федерации подписывают контракт, они должны обязательно этот пункт вносить, значит, в контракт.
Какой пункт? Если нет цели, пункт? Все, минус.
Нет, но есть, наверное, да, прекрасно, так сказать, вы оговорили свой контракт, значит, но вы должны еще оговорить задачи и цели. За невыполнение контракта каждый должен нести ответственность.
Говорили о переменах, и вот, может быть, нужно начинать с головы и сказать, так сказать, с РФС. Виталий Митко недавно заявил, что в РФС сидят 70 бездельников. Не наталкивает на мысль, что в футбольном союзе могут произойти какие-то перемены?
Ну, Виталий Леонидович министр спорта, ему виднее, наверное, поэтому, если он говорит, наверное, это так.
Но если в РФС, по его мнению, сидят бездельники, то вы на фоне этих бездельников очень активны, особенно в последнее время, со своей концепцией в том числе.
Мы должны все очень активно. Я еще раз хочу повторить. Дело в том, что мы должны все, те, кто сегодня в той или иной мере, значит, занимается футболом, конечно, сделать все возможное и на уровне Российского футбольного союза, на уровне Российской футбольной премьер-лиги, на уровне общественности, журналистов, специалистов, значит, и людей, которым не безразличны итоги выступления нашей сборной, наших клубов на международной арене, делать все возможное, значит, проводить, особенно, так сказать, в преддверии чемпионата мира, проводить и общественные такие круглые столы, значит, для того, чтобы действительно высказывать свои мнения, значит, вот, вам большое спасибо, что вы уделяете этому тоже очень большое внимание. Я считаю, что вот такая активность, она способствует, значит, наверное, и выбору лучшего направления. То есть для того, чтобы мы... А времени не так уж много осталось, всего лишь 4 года. Они пролетят очень быстро. Поэтому, конечно, если мы не будем вносить какие-то коррективы, и если не будем сегодня, значит, как я вот слышал мнение одного, значит, ну, уже достаточно возрастного человека, который сказал, что... Причем он... И связан был с футболом, что да, вот нам ничего не надо, у нас идеальная модель нашего чемпионата. Так вот я хочу задать вопрос, если это идеальная модель чемпионата, то почему она не дает результатов? Ни на уровне клубов, ни на уровне национальной сборной. Поэтому есть люди, которые сегодня ревностно охраняют свои должности, контракты, какой-то статус, который у них когда-то был. Вот этого, ну, консерватизм, понимаете, полный. Мы должны идти вперед, если у нас... Я так думаю, и в любом бизнесе, наверное, так. Если у нас нет результата, значит, надо что-то менять, идти и искать какие-то новации, значит, для того, чтобы двигаться вперед.
Вы говорите о концепциях каких-то, да, о переменах, да, в концепции. А о переменах в кадровом составе идет речь, как вы думаете, или нет? Возможно.
Ну, я думаю, что, наверное, одно другому не мешает. И
прямо спросим,
быть.
Нужно менять Толстых или нет?
Нет,
нужно,
ну, давайте, так сказать, это есть...
Ваше мнение.
Для этого есть... министр спорта, который сегодня, значит, отвечает за весь российский спорт, поэтому его решение, значит, плюс есть еще, наверное, и футбольная общественность, поэтому в целом, так сказать, вообще, я считаю, что когда нет результата, то, конечно, менять нужно и тренеров, нужно и руководителей, и всех остальных.
Кого это вы жизнь... видите на месте Толстых тогда?
Вы знаете, давайте мы перейдем лучше к другому вопросу.
А мы бы вас, например, видели. Вы бы хотели сидеть на этом кресле?
Дело в том, что моя задача, значит, если наша программа будет способствовать тому, что и наши клубы, и наша сборная улучшат свои результаты на международной арене и будет иметь высокий авторитет, то мы будем счастливы. Вот это для меня самое главное. Поверьте, не должности.
Главное, чтобы программа работала.
Но вы ведь не откажетесь, если предложат.
Мы с вами должны перейти уже к следующему вопросу.
Да, сейчас вы возглавляете оргкомитет Объединенной футбольной лиги. Проект изначально это был признан объединить премьер-лиги и первые футбольные дивизионы России и Украины. Год назад вы говорили, что для этого уже осталось пару шагов, в общем, сделать.
Согласен.
И теперь...
более того...
Скажите, пожалуйста, на фоне того, что происходит на Украине, как изменился ваш взгляд на этот проект и что поменялось вообще?
Наверное, нет никакого смысла говорить о совместном чемпионате России-Украины, потому что вы видите, какая политическая ситуация сложилась, и сегодня это не актуально, хотя, наверное, так сказать, все-таки идея была, на наш взгляд, ну, идеальная, ну, идея была блестящая, более того, те два турнира, которые мы проводили, и в Израиле зимний турнир с участием российских и украинских клубов, и летом, когда мы проводили также турниры с участием российских и украинских клубов, когда был матч в России, матч в Украине, который собирал очень большое количество зрителей. Во-первых, было качество футбола, очень большая заинтересованность. Значит, на наш взгляд, интерес проявили, значит, и с точки зрения зрелищности, 52 тысячи зрителей присутствовало на матче «Динамо-Киев-Спартак», 35 в среднем тысяч зрителей присутствовало на каждом матче, вот, в Украине. Поэтому, конечно, это был идеальный чемпионат, и он был бы один из сильнейших чемпионатов в Европе. Потому что, что мы преследовали в этом чемпионате, это качество футбола, в первую очередь, сильнейшие клубы России и сильнейшие клубы Украины играли бы в одном чемпионате. Во-первых, так сказать, четко шло все по национальным квотам участия клубов и в европейских турнирах. Это бы, безусловно, сказалось на успешном и удачном выступлении национальной сборной, потому что в сильном чемпионате, значит, и будут играть сильные игроки. То есть конкурентоспособность увеличилась, финансовая стабильность была бы определенная. Конечно, интерес был не только бы внутри чемпионата, но интерес был бы и межгосударственный тоже. Это все, конечно, мы исходили, во-первых, самая главная задача была это выстроить сильный коммерческий турнир, который, естественно, будет всегда давать что? Результат, конкуренцию и зрелищность. Но, к сожалению, так сказать, этого не произошло по ряду причин, которые мы сегодня с вами видим. Поэтому я считаю, что в целом идея была блестящая, поэтому те наработки, которые мы провели, значит, в создании, в течение года создавали, создавая Объединенную футбольную лигу, конечно, мы многие вещи перенесли в нашу программу. Более того, мы работали с достаточно мощными, сильными, значит, компаниями международными, компаниями, одними из лучших компаний на международном уровне. Это и Pricewaterhouse, консалтинговая компания, это и юридическая компания CMS, которая, так сказать, четко давала нам под каждой...
Валерий Георгиевич, я правильно понимаю, проект «Столу» убрали, да, все?
Ну, сегодня он не актуален, и как мы можем...
А если вот Украина вернется, когда к мирной жизни...
Ну, что может быть? Сейчас о чем-то говорить в виртуальном смысле, я думаю, нет. Мы говорим о реальных вещах, и мы реальные люди. Сегодня мы говорим, что это сегодня невозможно в условиях... особенно вот такого состояния, значит, и таких, такой политической ситуации.
Может, с белорусами надо теперь договариваться?
Сегодня.
Я просто за свои белорусы, как сильная команда.
Что вы, наверное, с Минска.
Да, я из Беларуси, да.
Ну вот видите как.
79-й спрашивает, а возможно ли в Осетии футбол поднять и без денег?
Ну, без денег вообще ничего невозможно. Хотя бы какая-то возможность должна быть. Дело в том, что, да, сегодня очень многие клубы, к сожалению, очень многие клубы сегодня испытывают огромные финансовые трудности, особенно региональные клубы, которые в регионах. И такие крупные, я считаю, что футбольные центры, как Волгоград, значит, как Владикавказ, значит, как Нальчик, конечно, это традиционно сильные клубы, я имею в виду региональные всегда, которые были в высшем дивизионе нашего футбола, значит, имели большой успех. Вот, к сожалению, сегодня, учитывая, что региональные власти не могут финансировать сегодня футбольные клубы, да и, наверное, требование такое, что... Поэтому он фактически, так сказать, о достойных сегодня, к сожалению, значит, нет энтузиастов, богатых людей, которые могут сегодня, частных инвесторов, которые могут сегодня сегодня давать возможность, чтобы развивался футбол. Поэтому, естественно, все время лежит на плечах республиканского бюджета. Конечно, необходимо, так сказать, в таких условиях создавать частно-государственные компании или государственные частные компании, которые помогали вместе, так сказать, с административными ресурсами.
Ну, сейчас у нас 11:30, новости о футболе, и не только, уже поговорим в следующей четверти часа.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Была блондинки на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас великий футболист, легендарный тренер Валерий Газаев. Валерий Георгиевич, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, сразу плюс 7-925-888-948. Это номер для ваших смс-сообщений. Миллион смс-ок уже пришло. Сайт говорит москва.ру. Пишите туда. И твиттер говорит МСК.
Вот на сайт.
Координат сказал.
Молодец. Вот у нас на сайт уже тоже приходят сообщения, и многие вспоминают Александра Лебзяка, который был у нас в эфире. Говорят,
боксер,
то Лебзяк, то Газаев, у вас все время одно лицо в эфире. Мы спрашивали у Александра, не часто ли его путают с вами, и он признавался, что часто.
Спасибо, Саша, прекрасный человек.
А вас не путают с ним?
Саша вообще прекрасный человек, великий спортсмен, и, пользуясь случаем, я хочу передать привет и пожелать ему всего наилучшего. Поэтому... Он достойный человек.
Но ведь одна из главных причин, по которой вас путают, это то, что и один, и второй носят усы. Мы знаем, что вас замучили вопросами об усах.
Нормально,
и мы не
все.
Будем у вас об этом Нет. спрашивать.
Когда вы их сберете, мы не будем спрашивать. У нас другой вопрос.
Сейчас интересует борода.
Сейчас модно бороду отращивать. Не думали отрастить бороду?
Ни в коем случае вообще. Я за модой не гонюсь.
Ну, возвращаемся к футболу. Вообще 79-й говорит, Валерий Георгиевич вас обманывает про футбол. Вот, я так не очень поняла, это нечестно с вашей стороны, говорит он. Где-то вы нас обманули, да.
А в чем?
Не знаю, вот, 79-й не
признавайтесь,
пояснил.
Где вы нас
где
обманываете?
Где вы нас обманули,
не
да.
Знаю.
А еще спрашивает 46-й, наш слушатель, постоянный Арбат Реал, что вы думаете о проблемах крымских клубов? Я даже не знаю, что однажды, на днях буквально, фанаты крымского футбольного клуба обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь, потому что тяжелое финансовое положение у крымского клуба СКЧФ «Севастополь». Вот, просит помочь.
Ну, дело в том, что 18 сентября, как я вот знаю, состоится встреча в УЕФА с представителями Российского футбольного союза и Федерации футбола Украины. Значит, и этот вопрос будет обсуждаться.
Финансовый как раз.
Вопрос о статусе крымских клубов.
Просто говорили, что там какие-то санкции наложат из-за того, что крымские клубы сейчас...
Ну, я не знаю, что говорили. Мы должны апеллировать сегодня фактами, поэтому знаем, что будет встреча. На этой встрече я считаю, что этот вопрос необходимо решать поэтапно. Угу. Поэтому я думаю, что то, что начали уже, так сказать, первая встреча состоится, это уже большой плюс.
У меня на самом деле есть вопрос с детства. К футболистам, к людям, да, из футбола. Объясните мне, пожалуйста, как футболистам присваиваются номера на майке? Им их выдают, они их просят. Как это происходит?
Ну, во-первых, есть номера, которые, значит, образно говоря, значит, там номера... Сейчас, в принципе, каждый футболист может себе выбрать любой номер. А вообще раньше присвоилось с 1 по 11 номер. Естественно, первый номер – это вратарь, потом идут защитники, полузащитники и нападающие. 10, 11, 9 номера – это были игроки атаки, уже все знали. Значит, там 2, 3, 4, 5 – это были игроки обороны.
Все, кроме меня, видимо.
Вот, значит, ну, а остальные – это были игроки средней линии. То есть, и раньше, допустим, какой тебе игрок нужен? Мне нужен 6 номер или 2 номер. Если 2 номер – это уже правый защитник, образно говоря. Сегодня немножко... изменилось все, и есть 89-й номер. Мне, например, это не нравится.
Почему?
Вот когда, ну, потому что все-таки здесь какой-то был порядок, значит, непонятно, какие-то номера, 77-й, 92-й, там, или там 35-й, или 48-й, понимаете, как, ну, как-то это похоже больше на хоккей или, так сказать, на еще какой-то другой вид спорта, может, американский футбол. Вот. Но дело в том, что все-таки вот эти номера, очередность, они четко, так сказать, соблюдалась. Естественно, с 12 по 18, это, понятно, были игроки резервного состава. С 1 по 11 это игроки стартового состава.
А вы скажите, вообще верите в магию чисел?
Ну, верю, конечно.
Есть у вас счастливое число?
Да, 7 число, потому что я 7 числа родился.
Потому что на 7-м небе от счастья, еще говорят.
Нет, 7-е число хорошее. Поэтому
а вы вообще суеверный человек?
Да, суеверный, конечно.
Есть какие-то ритуалы у вас свои перед матчами?
Но...
Не расскажете?
Конечно, не расскажу.
Но вы же уже не тренер.
Ни в коем случае. Продолжаем
Елена
дальше.
Елена Исинбаева вот обещала рассказать, когда она там какие слова шесту своему говорит, да? Когда прыгает.
Ну, вы же можете расскажет, уже Леночка, пусть расскажет.
46-й спрашивает об игроке сборной номер 22, Дзюба. Что вы думаете о Дзюбе?
Ну, я думаю, что прошлый сезон и нынешний сезон выступает достаточно результативно. И дай бог, что сегодня, так сказать, он приносит пользу и московскому «Спартаку», и, как мы видели в матче с Лихтенштейном, хотя это не показатель Лихтенштейна, но тем не менее, значит, тоже внес существенный вклад в победу сборной. Поэтому дай бог, чтобы он прогрессировал, и мы получили действительно, так сказать, игрока, значит, хорошего игрока, и который бы был и результативен, значит, и приносил пользу национальной сборной.
У нас был вопрос, почему они не выиграли со счетом 14-0. 4-0 как-то слабовато для Лихтенштейна.
Ну, я с вами согласен, в принципе, могли обыграть и 14-0. Моментов было очень много, тем более команда эта любительская, там 18 игроков-любители. Поэтому в целом, я думаю, 4-0. Но если говорить о стратегии турнирной таблицы, то такие клубы, такие команды национальной сборной нужно обыгрывать для того, чтобы набирать очки.
А вообще много вопросов, на самом деле, о том, что каковы шансы на выход у нас в Евро-2016?
Я думаю, эти даже шансы не должны обсуждаться, потому что наша сборная выше всех остальных сборных и выше сборной Швеции и выше сборной Австрии. Поэтому здесь обсуждать еще выход, мне кажется,
позорище,
нет никакого смысла.
Говорили про суеверия очень много. А
болельщики тоже суеверные. И вот они, например, верят в то, что если матч комментирует Виктор Гусев, то команда, скорее всего, проиграет. Как у вас есть ваши любимые комментаторы?
И нелюбимые.
Конечно, вообще самый любимый комментатор мой — это Озеров был всегда, Николай Николаевич, и царство небесное ему. Значит, поэтому все-таки я бы посоветовал многим нашим комментаторам брать пример и манеру ведения комментатора к матчу. Конечно, так сказать, это был блестящий оратор и был и очень высокопорядочный человек.
Ну, а нынешние, современные?
Все, очень много есть интересов комментаторов, которые ведут телетрансляции, которые ведут матчи в прямом эфире. Вот. Поэтому в целом, мне кажется,
никого не выделяете?
Никого не хочу выделять, потому что есть и которые
не
выделяются сами, есть, которые прекрасно ведут комментарии, так сказать, матчи. Поэтому в целом,
женщинам,
я думаю, мне кажется, что вообще идея комментатора, значит, вести матч, вот, и, конечно, вместе с комментатором должны присутствовать 1-2 специалиста, это или игрок, который в прошлом, или, так сказать, тренер, который комментировал бы отдельные ситуации, так сказать, тактического характера, индивидуального характера. Мне кажется, это было бы более профессионально.
А вы бы хотели комментировать матчи?
Я не хотел, я просто, так сказать, говорю как совет.
Вот. А женщины могут комментировать футбол?
Дайте я договорю, вы не перебивайте меня. Вот. Поэтому в целом, так сказать, необходимо, чтобы более профессионально шел комментарий матча. Комментатор должен комментировать то, что происходит на поле, значит, а вопросы тактики, вопросы индивидуальных позиций и так далее, игровых позиций, конечно, комментируют уже профессионалы, которые и тренеры бывшие, значит, или настоящие тренеры, или игроки, которые играли. Поэтому, мне кажется, это будет более профессионально и более правильно.
То есть лучше, если это будет два человека?
Да, вместе с комментатором три.
Ну, ответьте на мой вопрос.
Или два.
Женщинам есть место в этом?
Сложно говорить о женщинах, потому что женщины должны воспитывать детей и любить своих мужей.
То есть, и нет, так мы перешли к вашей жене, Белле Викторовне.
Как бы Белла Викторовна выдерживает так много разговоров дома о футболе?
Ну, она всю жизнь связана с этим, поэтому, мне кажется, достаточно героически. Вот, и, естественно, так сказать, все в доме не только в футболе, но есть и другие вопросы и проблемы, поэтому в целом у нас очень дружная, хорошая семья, прекрасные дети, безумно люблю своих внуков, поэтому в целом...
Сколько их у вас?
Четверо.
Еще недавно было двое, по-моему.
Ну вот, видите, так, молодежь очень активно работает над этим.
Слушайте, а Белла Викторовна на самом деле однажды призналась, что вы-то дома о футболе не говорите, и она вообще от вас ничего не знает, она знает все из газет, слушая радио, из телевидения.
Ну, правильно, так и должно быть.
Это правда, что вы приходите домой и так, все, больше о футболе не говорим?
Все закрываем, ну, конечно, все закрываем. И есть домашние проблемы, есть значит, дети, есть, наверное, все остальное прекрасное, поэтому если я еще буду дома говорить все время о футболе, то можно с ума сойти.
Из того же интервью Беллы Викторовны я знаю, что после матчев, которые для вас были неудачными, вы дома оказываетесь через полчаса, чтобы как-то восстановиться, а если матч удачный, то вы можете прийти и под утро. Вам она никогда не устраивала сцену ревности?
Не, ни в коем случае, это уже традиция, и чем больше мы выиграем, тем приятнее.
Тем больше дней вы празднуете, конечно, не дома.
Семья, ваши главные болельщики?
Ну, конечно, вообще для любого мужчины, настоящего мужчины, я считаю, семья самая главная часть его жизни. И я считаю, что и это, наверное, гораздо важнее всех вопросов, всех абсолютно остальных дел.
Когда вы оглядываетесь назад, вы вспоминаете поражения или победы?
Вообще больше вспоминаю победы, потому что их было больше. Вспоминаю больше позитива и в семейной жизни, и в спортивной жизни. Вот, конечно, невозможно все выиграть, невозможно добиться, чтобы вообще все было, так сказать, идеально. Вообще идеального человека и не существует. Поэтому в целом мы должны радоваться и благодарить Господа Бога, что Он нам дал возможность жить, дал возможность творить и что-то, так сказать, полезное, позитивное дело для своей семьи, для своей страны, вот, и своей профессиональной деятельности. Поэтому я всегда старался, значит, любить свою семью, всегда старался очень бережно относиться к своим друзьям и быть в высшей степени профессионалом своей работы.
А какую команду вы бы никогда не стали тренировать в жизни? Даже за миллион тысяч долларов?
Есть такая команда. Поэтому, ну, в целом, наверное, есть и привязанности какие-то, поэтому...
Вы уходите, считаю, так что... вот скользко все время от ответов.
Ну, правильно.
Говорите же уже на чистоту.
Ну, у нас был такой прямой вопрос. Вас «Спартак» тренировать не звали?
Нет, не звали.
Пошли бы?
Нет, не пошел.
Ну, вот мы так и выяснили тихонечко.
Артист однажды, Лев Дуров, рассказал, что он только один всего лишь раз на съемочной площадке нахамил режиссера. Вы... на тренера в бытность футболистом когда-нибудь огрызались? И наоборот, когда уже стали тренером сами, вам как-то зло отвечали футболисты?
Ну, конечно, бывали такие ситуации, и вообще бесконфликтных ситуаций вообще не бывает. Я думаю, в любой отрасли, значит, да и в семье то же самое, наверное, вы прекрасно понимаете, что 50 лет или 40 лет живешь в семье, значит, и чтобы не было конфликтных ситуаций, ну, такого быть не может. Поэтому в команде то же самое. Более того, когда у тебя 25 игроков, а играет 11, конечно, возникают проблемы, сложности. Особенно с теми больше, которые не всегда попадают в стартовый состав. Но которые всегда считают, что они не хуже тех, которые выходят в стартовом составе. Поэтому в целом, конечно, всегда будут возникать проблемы. Но и задача тренера – это управлять коллективом, создать такую атмосферу, значит, семейную такую атмосферу, чтобы все были, значит, и те, которые играют, и те, которые сидят в резерве, чтобы, так сказать, это был единый коллектив, переживал за единые цели конечные. Поэтому я считаю, что вот это самое главное. А то, что вот такие какие-то, так сказать, вопросы, конечно, были, и много было таких моментов, и вплоть до того, что и, значит, достаточно не только на повышенных тонах разговаривали, но
матом?
И были... Нет, но были многие ситуации. Так вот в этом и заключается качество тренера. Не только в том, что тактику построить, значит, подготовку и так далее, но управлять командой, значит, создать такой, действительно, создать единый коллектив, который бы был нацелен на те задачи, значит, и те цели, которые стоят перед клубом. Вот это есть... главная задача тренера. А проблемы, они всегда будут.
А Михаил вот у нас спрашивает, вы сколько стульев сломали в перерывах между матчами?
Ну, я не считал, сколько стульев. Но не так уж и много.
Ну, в общем, стулья поломанные были.
Нет, ну, были. Иногда это эмоции. И действительно, когда ты, допустим, выигрываешь, а за минуту до конца ты практически... остается минута, ты уже практически в Лиге чемпионов. Проходит две минуты, значит, и ты нигде. Конечно, сложно сдержаться бывает, то есть и то же самое в любом матче, значит, или еще каком-то. Очень сложная ситуация, и поверьте, значит, вот в нашей футбольной жизни, когда ты выигрываешь, радуется каждый твой волосок. А когда ты проигрываешь, ты такой же опечален, и действительно ты считаешь себя самым несчастным человеком на свете.
Ой, почему-то я финал Лиги чемпионов недавно, ну вот последний вспомнила. мадридский Атлетико и Реал. Ну, и тоже чуть-чуть оставалось.
Ну, вот видите как, и как вы думаете, насколько, вот видите, это огромные душевные потрясения бывают. Вы даже себе представить не можете, насколько. И хочется от всех скрыться, тем более это публичный вид спорта, и ты знаешь, что завтра тебя будут обсуждать.
Слушай, значит, журналисты представят
это не, не такая простая профессия, я думаю, ее надо выдерживать, это надо быть толстокожим.
Поэтому на пенсию надо раньше отправлять.
Ну, почему на пенсию?
А разрешать, в смысле, уходить, а не отправлять. Грэм у нас спрашивает через сайт, расскажите курьезный случай, запомнившийся вам, когда вы тренировали ЦСКА, и вообще как с юмором среди игроков в клубах?
Ну, без юмора вообще невозможно, и чем больше, значит, наверное, вот смеха, тем больше положительных эмоций. Поэтому, конечно, у нас были и действительно, так сказать, ребята, которые, с которых с юмором было все в порядке, значит, и наоборот, я это всегда приветствовал в любом коллективе, где работал, и считаю, что, наверное, это только способствует, значит, лучшей работе, профессиональному отношению, значит, сближению. Я думаю, что это все должно быть. Ну, а что, так сказать, случаев?
Курьезный,
да, их достаточно много было, поэтому сейчас сразу не могу вспомнить.
Игнашевич, Березуцкий все время вспоминают, как вы их заставляли нырять и дышать под водой. Говорят, что сейчас это хорошо помогает им в дайвинге или еще где-то.
Ну, вот видите, хотя...
А Бармот у нас спрашивает,
кого... Дело в том, что, понимаете, как, когда многие футболисты же и недовольны, когда ты их заставляешь особенно много работать, вот, но когда потом за этим есть результат сплошной, и когда ты там, допустим, вот тоже вы сейчас привели, там, Березуцкий, Игнашевич, а когда ты там 4 раза выиграл чемпионат, 4 раза кубок, 3 раза серебро, кубок УЕФА и много-много другого, да? В сборной поиграл, значит, и, мне кажется, чего-то в жизни добился. Вот. Тогда, значит, без работы ничего невозможно. Вот. А сидеть, ноги закинуть на стол, значит, и ничего не делать, потом выходить играть, это очень сложно, поверьте, значит, очень... Очень тяжелая жизнь у футболиста. И все это, так сказать, сверху кажется, что вот у них такие контракты. А то, что они пашут ежедневно, ежедневно, и все в неделю один выходной день бывает, значит, остальное двухразовые тренировки, подготовка к игре, значит, и так далее, и тому подобное. Поэтому молодые ребята, им тоже хочется, значит, и в ресторанах, и погулять, и с молодыми девушками пообщаться. А режим не позволяет. Им нужно пить кефир, творог кушать и так далее. То есть это много таких вопросов. Есть и много плюсов, но есть и... Потому что у них проходит вся молодость. Фактически с 16 до там, 35 лет, значит, это...
Кроме футбола ничего,
да,
нет.
Да, и подготовка с тебя всегда требует, чтобы ты давал результат, чтобы ты тренировался ежедневно, чтобы ты режимным был, чтобы ты ни в коем случае в быту себя вел абсолютно, значит, адекватно и так далее. То есть эти все вопросы, которым... Ну, образно говоря, невидимый миру слезы, будем так говорить.
Пятый говорит, ЦСКА всегда будет первым. Но спрашивают, Акинфеев сдает по уровню современного вратаря или нет?
Я, наоборот, считаю, что Акинфеев достаточно, у него сильная психология и психика. Вот, конечно, тот мяч, который он пропустил на чемпионате мира, ну, это случай, а в принципе, так сказать, Игорь, на протяжении уже 12 лет является вратарем номер один у нас в стране, и это вообще даже не обсуждается. И любой вратарь, любой живой человек имеет право на ошибку. Значит, если бы он не ошибался, он бы был, ну, неземным человеком.
76-й спрашивает, цитирую, кто убил Аланию, возродится ли когда-нибудь клуб?
Ну, Дилсон, в принципе, сейчас, я еще говорил и отвечал уже на этот вопрос, исключительно, так сказать, Алания шла на первом месте, очень прилично, так сказать, играла, но финансовое положение, значит, которое не позволило, а 92 года финансировалось из республиканского бюджета команда, поэтому, естественно, сегодня республиканский бюджет не только Алании, это касается, еще раз, и Волгограда, это касается и Белграда, по-моему. Это касается и Нальчика, которые сняли свои клубы, потому что невозможно уже из регионального бюджета финансировать профессиональные клубы. Значит, а просто социальный проект, который, он может существовать, он не такой, так сказать, большой. Если касается, допустим, той же Алании, которая, значит, задача была в премьер-лигу, это один бюджет. А если, так сказать, говорит о том, чтобы развивать футбол на достаточно таком социальном уровне, это нормальное явление. Есть при всех правительствах, регионах, есть Министерство спорта, которое развивает социальную сферу. Поэтому здесь для того, чтобы сегодня значит, заниматься профессиональным футболом, вот то, что, так сказать, у нас и в программе заложено, чтобы клубы сегодня не снимались и не зависели от государственного финансирования, потому что оно непостоянное, и сегодня может республиканский бюджет финансировать, а завтра не будет финансировать. И от этого, чтобы команды не зависели, конечно, необходимо выстроить нам четкую, значит, систему финансового фэрплея. И для этого, так сказать, конечно, мы должны работать и в первую очередь с телевизионными правами, значит, в вторую очередь это должны работать и со стадионами, которые, так сказать, дают права, и, конечно, работать с государственно-частными компаниями. То есть составлять или государственно-частные компании, значит, вместе с административными ресурсами, или частный бизнес. В идеале, значит, частный бизнес должен заниматься профессиональным спортом, наукой и культурой.
Я так и не поняла, восстановится Алания или нет, возможно или нет?
Ну, все возможно, если придет частный какой-то инвестор,
то все будет.
Касается, что касается сегодня республиканского бюджета, то это невозможно.
Угу.
Вот, поэтому, что касается...
В общем, значит, нужно искать спонсора,
как и везде. И поэтому не только Алания, значит, и Волгоград, очень крупный центр, и Кабардино-Болгария, крупный центр «Спартак-Нальчик», который играл совсем недавно в премьер-лиге. Значит, конечно, Волгоград, который дал столько футболистов для отечественного футбола. Значит, и Алания, и много других клубов, которые, так сказать, сняли с чемпионата и снимаются, и сегодня практически весь первый дивизион, это ФНЛ, значит, он практически весь существует, за исключением одного клуба, «Анжи», значит, а все остальные живут за счет регионального бюджета.
Еще есть такой вопрос от слушателя Владимира. А какую команду вы считаете своей? То есть, как игрок вы прославились в «Динамо», как тренер в ЦСКА, много достигли, к сожалению, стали свидетелем падения Алании. Вот где, грубо говоря, родина? Какая из них?
Ну, конечно, родина – это Алания, где я родился. Вот. И мне кажется, это, конечно, Москва – моя вторая родина, где я живу уже почти, значит, где-то 45-40, наверное, лет.
А команда вот. Какая ваша родина?
Ну, команда, родная. Я думаю, что начал свою, будем говорить, активную карьеру, это в Алании еще совсем. Ну, а большую часть своей жизни провел в «Динамо». Конечно, команда «Динамо», где я стал и личностью, и где я чего-то в жизни добился как игрок. Вот, значит, а что касается тренерской деятельности, то я профессиональный тренер, и сегодня я никогда не думал, что я буду работать в ЦСКА, не буду работать там в Киеве, понимаете, как. Но это тренерская профессия, и я думаю, что, наверное, везде, где я не работал, и в Алании, и в Киеве, и с ЦСКА, и в «Динамо», везде были хорошие результаты. Вот, поэтому моя тренерская деятельность, я ей доволен вполне. Единственное, что, так сказать, конечно, было бы полный пакет, если бы, так сказать, еще выиграли Лигу чемпионов. Но я надеюсь, мой сын, значит, который занялся тренерской деятельностью, вот, ему будет возможность...
Семью принесет этот кубок.
Да,
ну вот мы плавно подобрались
к нашей рубрике.
Да.
К пяти вопросам. Да. С короткими, по возможности, ответами.
Будем надеяться.
Готовы?
Ну, давайте только задавайте нормальные вопросы.
Нормальные вопросы.
Всегда вам прекрасные.
Что вы когда-то скрыли от мамы?
Ну, наверное, какой-то, так сказать, там, в детстве нашухарил, так, были ли какие-то моменты, не знаю.
Не помните что-нибудь конкретное?
Конкретно я не помню. Ну,
сигарету, небось, первую скрыли.
Ну, было такое, видимо, это тоже. Сигарету или с девушкой познакомился, конечно, что-то скрыли. Ну, наверное, это не все же расскажешь маме.
Про девушек. С кем бы вы, если могли, то могли изменить жене?
Ни с кем.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни? Ну, наверное, ошибки были в жизни, но говорить о какой-то большой ошибке в жизни я бы не сказал, потому что все мы люди земные, и мы все, и для нас мы имеем право на ошибку. Вот. Более того, мы никогда не имеем права на предательство. А вот на ошибку мы имеем право, и ошибки надо прощать. Прощать близким людям, вот, но никогда не прощать предательство.
И вот как раз плавно перешли к такому вопросу, у кого бы вы попросили прощения?
Я попросил бы прощения только у своих родителей.
За что?
И у Господа Бога. Ну, мало ли что.
А у жены, детей, не за что?
Ну, я думаю, что нет необходимости, значит, и я думаю... Уже почти 40 лет живем, слава Богу, так сказать, и дети то же самое. Поэтому просить прощения у жены и детей, ну, мне кажется, нет никакого смысла.
И последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что сегодня есть у меня такой сильный близкий друг. Значит, у меня действительно есть друзья, близкие друзья, хорошие друзья. И я сам стараюсь быть хорошим другом, потому что для того, чтобы сегодня ты умел дружить, значит, и ценил эту дружбу, ее надо оберегать. Поэтому я считаю, стараюсь оберегать, быть всегда, значит, полезным для своих друзей, для того, чтобы, так сказать, сам и чтобы меня считали своим другом. Спасибо вам большое за вашу программу.
Валерий Георгиевич, спасибо, что пришли, нашли время. Успехов вам во всем.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся.
Прекрасные
пока.
Прекрасные девочки.
Бла-блондинки.